Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхе Перми программа «Районы, кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, Юрий Кулебакин за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях, уже не в первый раз, слава богу, начальник, почетный архитектор Российской Федерации, президент Союза архитекторов Прикамья, член градостроительного совета при главе города Перми, Сергей Александрович Шамарин. Сергей Александрович, добрый день. Повод, который позвать вас сегодня в эфир, это так называемый европейский подход. Угу. Очень часто в последнее время в средствах массовой информации, не только Перми, говорят о том, что и в градостроительной политике, и в архитектуре как таковой Россия начинает перенимать тот самый, я не знаю, даже не то чтобы европейский, а какой-то мировой подход. И немногим понятно, о чем идет речь. К примеру, есть у нас мастер-план, который был подготовлен голландскими архитекторами, угу, при этом в Перми после них работало несколько архитекторов из других стран, которые то, что предложили голландцы, не то что отмели, но, по крайней мере, раскритиковали. Говоря о том, что в центре Амстердама невысокие здания – это хорошо, но с учетом нашего климата, то, что они предложили для нашего города, не совсем, что ли, подходило. Вот, собственно, поэтому я и хотел бы вас, как человека, который много путешествовал именно по своей профессиональной деятельности, расспросить, что сегодня можно понимать под европейским подходом в архитектуре и градостроительстве, каким образом это можно спроецировать на нашу землю, ну и вообще, уместно ли это делать?
Голландский подход в виде мастер-плана – это демонстрация того, что Европа хотела принести к нам. И то, что мы называем европейским подходом, ведь город мы не меняем буквально, да? Мы реку вспять не пускаем, цирк в другое место не ставим, Комсомольский проспект поперек не поворачиваем. То есть город 300 лет существует, 300 лет развивается, некоторые районы там 20 лет, 50, 100. Поэтому внимание их было уделено тому, чему у нас почему-то считалось второстепенным и неважным, а именно городскому ландшафту, среде, внешнему виду зданий, не качеству архитектуры, а внешнему виду зданий, улиц и особенно общественных пространств. И вот, собственно, вывод-то голландцев, кроме всех прочих предложений, заключался в том, что нужно достроить и застроить центр, чтобы он не выглядел пустырями. А вы помните, первая реакция была профессор Беккер из Роттердама, когда все думали, как мы тут живем, понастроили, жить негде. Она сказала, ваш город представляется мне бессистемным расположением пустырей. И вот тогда впервые люди задумались, вот как европеец видит вот эти просторы, это пустыри для него.
Американец, один американский архитектор, тоже был у меня здесь в программе, назвал Пермь городом с вырванными зубами, как раз вот обращая внимание на эти пустыри в центре.
Да, да. И мы по-прежнему в этой ситуации, получив рекомендации, которые говорят, любите город, ухаживайте за ним, соблюдайте чистоту и порядок, рисуйте разметки на улицах, садите зелень. Пускай фонари стоят ровно и горят ночью. И так далее, и так далее,
красивые
и так далее.
Фонари.
Да, красивые фонари и горят ночью. То есть, если создать среду, то даже при очень скромной по качеству застройки, да, можно совершенно город преобразить. Сюда, конечно, включается и общественное пространство. У нас они традиционно были парадными площадями, где мало что можно, то есть прогуляться по диагональным дорожкам и там редко работающий фонтан. В мире уже показала практика, да и у нас, о том, что гораздо больше интереса к общественному пространству, гораздо шире можно использовать, гораздо неожиданнее, да, можно объединить людей, там, без всякой рекламы, да, собрать, развеселить, поучаствовать в чем-то. Поэтому вот эти пространства по-особенному эксплуатируются и очень часто с инициативой людей, которые не относятся к работникам каких-либо служб и муниципалитетов. И вот это еще одна особенность, когда власти улавливают инициативы и создают условия для того, чтобы эти пространства не пустовали, а работали.
Но ведь у нас есть огромное количество ограничений по поводу этих же самых общественных пространств. Причем, я так думаю, что многие из них вызваны даже не столько желанием кого-то, сколько объективными факторами. Какой смысл высаживать у нас молодняк деревьев, если первая же уборка снега, проехавший трактор, погубит все это?
Да, значит, вы только что продемонстрировали предложение при высадке деревьев зеленых учитывать климатические особенности. Это всего-навсего проектное решение, которое позволит Да, при специальной технике очень легко ухаживать. Но, естественно, у нас больше усилий. Там, где нет зимы, они не понимают, куда уходят все деньги. А у нас деньги уходят на то, чтобы бороться с шестимесячной зимой. Поэтому, на самом деле, эти общественные пространства, то, что мы называем скверами, площадями, улицами, к ним внимание должно быть гораздо больше, но не только по содержанию. У нас и здесь немножко провалы. Но и потому, как и во что они преобразовываются. Ну, вот давайте посмотрим сейчас на Эспланаду. Меня всегда возмущает, и даже до истерического смеха, как на фоне охраны, истории, памятников, культуры, отношения к городу, вдруг перед законодательным собранием появляется из Орды белый шатер, который, оказывается, является каким-то мероприятием, который долго будет стоять. Я за рождение каких-то форм, да, которые позволяют временно эксплуатировать. Но давайте их специально проектировать. Под наши проблемы. С оригинальной архитектурой и дизайном. Почему шатры? Такие примитивные.
Быстро возводимые, да. Дешевые относительно конструкции, да, которые утилитарной цели отвечают.
Причем здесь тогда красота города, ландшафт городской среды, сама среда. Вот эти вещи мне непонятны, и такое небрежное отношение к тому, что вот какая-то фирма выиграла и поставила дешевый шатер, меня лично возмущает.
Я сомневаюсь, что он дешевый все-таки, да. Он качественный и долговременный.
Но он ничем не отличается от городков беженцев и больших палаток, разбитых, вот когда показывают нам новости с европейскими проблемами.
Все-таки, что такое европейский подход? Ведь это понятие настолько емкое и настолько широкое, что засунуть туда можно все что угодно.
Бесполезно говорить об этом в такой передаче настолько широко, потому что, во-первых, большинство европейских городов имеют гораздо большую историю, чем основная наша масса городов. Большую историю. Во-вторых, что очень важно, это надо понимать, леса исчезли в 15 веке в Европе, пригодные для массовой промышленной эксплуатации. В 15-16 веке. А 16 век – это массовая каменно-кирпичная застройка, которая и простояла эти 500 лет. А у нас проблема, да, зимой, проблема дороги, грунты, которые не скальные в основных районах, да, а глина сплошная. И дерево, которое, в лучшем случае, два поколения выкормит, а потом на третье надо менять. Бесконечные пожары и так далее, и так далее. Так вот, сохраняя даже историю, среду, либо каменное здание, которое и 500 лет назад отвечало, и сейчас отвечает этим функциям и защиты, и тепла, надежности, прочности.
Ну, сложно себе представить сегодня появление какого-то новодела в центре Перми из дерева.
Да.
Хотя
да.
Почему нет?
Это может быть, но слово «новодел» нигде, никем никогда не приветствуется. И один известный охранник истории из Лондона, президент примерно общества, похожего на наше ВАПИК, общество охраны памятников, сказал: господа, на то, что утрачено, утрачено навсегда. Нельзя копировать историю, сделав современную поделку.
Да? Из дерева?
Неважно из чего, копируя, говоря, вот это и есть история. Этот, скорее всего, макет для музея. Это правильно. Среда не терпит фальши. Она превращает город в декорацию, в потемкинскую деревню. Чего-то там нарезано. И вот этим мы страдаем. Наши охранники, охранники культурного наследия, как раз склонны к тому, чтобы предлагать совершенно невежественное решение пародий на историю. Там крыша, тут арка, тут Балясина, здесь Балясина. Но те люди 300, 500, 100 лет назад свое слово сказали из своих представлений о красоте, от нужд, того, что требовало общество и для жизни, из тех материалов, которые у них были под рукой, и теми руками, которые это делали. Сейчас все другое. Мы просто не сможем это сделать.
И что не смогли сохранить, извините.
Что не могли сохранить, здесь большая беда нашей истории. Не надо винить людей. Да, Россия переживала труднейшие времена, Первой мировой войны, революции, Второй мировой войны. Это наследие сказывается до сих пор.
Я был в Тобольске недавно, и рядом с Тобольским Кремлем, столицей Сибири все-таки некогда, замечательно преображены пятиэтажки.
Ну, хрущевские пятиэтажки,
они изменили фасады, они поставили чугунные решетки на первые этажи и все балконы, они сделали скатные крыши, плюс очень красиво из кирпича оформили вентиляционные вот эти вот шахты. Получилось необычно, и мы даже не с первого взгляда поняли, что это старые
пятиэтажки. Да, я подобные дома видел в Калининграде на Главной улице, даже не понял, что это типовые хрущевки. Они были переделаны, и подобное же видел в Уфе. Но это, скорее всего, такой пробный парадный ход, да? А на самом деле нужно смотреть гораздо дальше. Мы не та страна, которая сказала: о, давайте сейчас уже с садовой, с мотовилихой пора сносить и строить новое. Во-первых, некуда селить, да? Во-вторых, нет таких мощностей, мы не сможем это сделать. Мы обречены содержать фонд, слава богу, он кирпичный или железобетонный, максимально долго. Для этого нужны капитальные ремонты, но с преобразованиями. Ну, например, в пятиэтажках лифт нужен обязательно, потому что часто совсем немолодые люди живут на пятом этаже. Потом эти ублюдочные балконы, да, которые не позволяют выйти даже толстой тете на балкон, а в то время как стандарт европейский подход говорит, размер балкона или лоджии – это выкат инвалида в кресле с сопровождающим. Это уважительная ширина для того, чтобы человек с любыми ограничениями мог там наслаждаться солнцем, воздухом и жизнью.
Но это касается современных застроек, а то, что...
Нет, пятиэтажки-то, а что мешает пристроить эти лоджии? Что мешает преобразовать подъезды, сделать хорошие входы? Куча проблем с первыми этажами. Почему на первых этажах не сделать входы квартир из своих палисадников, а не из подъезда? Я все это видел в Восточном Берлине. Все пятиэтажки, все хрущевки берлинские, все преобразованы. Они утеплены, у них появилась новая архитектура, к ним пристроены лифты, и все дома обросли красивыми объемами лоджий или балконов.
Но это нужны деньги?
Конечно, но это не новый дом. Это все равно меньше, чем новый дом, потому что он уже существует, стоит на фундаментах.
Немного времени у нас осталось до паузы. Маленький вопрос. И хотел бы, ну, он не маленький, но хотел бы, чтобы вы на него кратко ответили достаточно. Разные подходы, американские, европейские, я не знаю, европейские дифференцируются на скандинавские, французские, еще какой-то. Выбор подхода – это удел чиновников или общество само способно этот заказ каким-то образом спроецировать?
Если есть формы, при которых общество может грамотно свои все идеи, да, донести до власти, а власть способна их воспринять, то, конечно, это лучший способ, да, слышать друг друга. Когда общество говорит: нет, мы хотим вот это, и это можно сделать, а власти думают, как это можно сделать или как это можно учесть. Но город такая вещь, что он в миллионном городе нужно учитывать миллион требований. И для того, чтобы их учесть, и не только тех, кто строит, а тех, кто пользуется этим, или тот, кто идет мимо этого, это тоже участник градостроительного процесса. Он, тот, кто не строит, должен не испытывать неудобств. А вот тот, кто приобретает, должен получить качество ожидаемое.
А вот о механизмах трансляции своего мнения жителями власти чуть позже, буквально через короткую паузу, почетный архитектор России, президент Союза архитекторов Прикамья, член Градсовета при главе города Перми Сергей Александрович Шамарин, гость программы «Районы кварталы» на этой неделе.
Районы кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы». У микрофона по-прежнему Артем Жаворонков. И в гостях у нас сегодня Сергей Александрович Шамарин, член Градсовета при главе города Перми, президент Союза архитекторов Прикамья, почетный архитектор нашей страны. О механизмах. Сергей Александрович, вы член градостроительного совета при главе города Перми. Многие его критиковали, вот именно в том составе, в котором он сегодня имеет место быть, за, как тут, наверное, не прямая цитата, но близко к тексту, за огромное количество людей в нем, которых профессиональное сообщество считает, ну, лишними, во всяком случае, в обсуждении тех вопросов, которые ложатся на стол градсовета. Вы с этим согласны?
Я с этим согласен абсолютно, потому что мировая практика другая. Если мы ищем архитектурное качество, идентичность, да, и говорим, да, это может быть, то, наверное, должны смотреть жюри или совет из профессиональных архитекторов или близких к ним кругов, которые совместно оценят ситуацию. Если мы говорим о градостроительном совете, где нужно рассмотреть комплексную проблему, то без специалистов разного уровня и разных направлений не обойтись. И представители исполнительной власти, и публичной власти, да, и представителей каких-то инженерных служб и так далее. Поэтому этот опыт существует, и он прекрасно, например, реализован в Риге. Какая бы она ни была, Латвия, это все равно СССР. Там те же люди, там, кстати, мэр Риги русский, вы помните, да?
Поэтому... Ну, Ушаков, если не ошибаюсь.
Ушаков, да, да, русский, да, и вполне справляется. Там два совета. Вот совет, который решает качество проблемы, то есть архитектуру, ландшафт, среду, вписано, не вписано, отвечает, не отвечает, это художественный совет архитектурный, который возглавляет главный архитектор города. Решение принято там является нормой обязательной, уже непоправимой для градсовета. А градсовет рассматривает больше, шире проблем, но он уже учитывает, вот здесь предложено строительство вот такого-то объекта с таким-то качеством, и этот художественный совет предложил. Тогда, да, градсовет может представлять мужей разного уровня, разного профессиональной ориентации, не путать с другой ориентацией, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. А художественный совет свое мнение по качеству предлагаемых объектов уже выразил.
И получается, что чиновникам, технарям остается лишь найти способ, как его реализовать.
Да, и решить проблемы, чтобы функционировал довольно качественно и долго этот объект.
Очень многие говорят о том, что сегодня, по крайней мере, в России, в провинции в первую очередь, Москву и Санкт-Петербург, наверное, не стоит приводить в пример, очень сложно найти баланс между экономикой проекта и внешним видом. Угу. И это большая беда, причем беда, рожденная в России.
Да,
так ли
абсолютно.
Это
так. Здесь можно...
Неужели в Америке с этим не сталкиваются?
Сталкиваются, и там точно такие же проблемы. Речь в другом. Вот то, что вы сказали, это абсолютно так, но проблем и факторов влияющих гораздо больше, которые мы не видим, не чувствуем, не знаем. Ну, например, я считаю, мы не имеем права не упомянуть 44-й федеральный закон, который буквально отбросил нас в пещерные времена, потому что мы называем качеством архитектуры, градостроительства, ландшафта, дизайна и идентичности, потому что он нацелен на цену. А цена позволяет под этим мощным, да, федеральным законом небрежно относиться к другим факторам. И я удивляюсь, страдают все. Страдают все. И нет инициативы, способной перешагнуть это. Ведь достаточно, сохраняя идеологию 44-го закона, внести поправки, говорящие о том, что власти на местах, федеральные и муниципальные, определяют места или объекты, которые должны находиться по творческому конкурсу. Мы провели творческий конкурс и решили, какой будет театр. А потом можно проводить конкурс на его проектирование, но автор проекта тогда руководит этим проектом.
И головой отвечает.
Конечно, конечно. А как иначе идентичность? У нас размазано авторство. Вы знаете расхожее мнение, в Перми нет архитекторов, а может у нас в Перми нет других специалистов, хороших администраторов, политиков. Почему архитекторов? Почему они все смотрят куда-то?
Ну, потому что, приезжая за границу, любой из нас...
Создайте здесь условия, мы готовы работать. Вот по мнению архитекторов, поскольку Союз архитекторов России входит в Международный Союз архитекторов, никто никогда не различал в профессиональном сообществе уровень. Никто никогда этот вопрос не поднимал. У нас уровень связан с политической структурой законов, при которых архитекторов у нас как бы нет. Но сейчас появилось требование к квалификации архитектора.
А это, кто ее выставляет? Кто ее контролирует?
Нет, труда. Нет, он не появился. Это очень важно. До этого у нас не было. А это повод для того, чтобы создать статус архитектора-производственника, который отвечает за содеянное, для этого должна появиться новая структура. Союз архитекторов такое создал. Это палата архитекторов. На Западе нас не видят как юридическое лицо. Нет архитектора, поэтому они легко заходят. Попробуйте мы зайти на Запад, нас они не поймут, кто такой пришел, потому что у нас нет статуса, определенного законом. Вот когда он у нас появится, тогда мы выровняемся. Но я думаю, что местным властям и городским и краевым стыдно ориентироваться не на пермское сообщество. У нас много талантливых людей, и не только молодых.
Ну, а может быть, это не ориентация вынужденная, потому что как раз нет такого же инструмента, а помыслить, что этот инструмент нужен, они не
могут. Ну, что значит вынужденное? Можно всегда придумать, как включить. Ну, например, конкурсы. Вот мы говорим, посмотрите, сколько внимания на верхней набережной Акулова. Вы посмотрите, строится какое-то чудовище из кирпича, явно из запасов прошлого, судя по архитектуре, там, Садового или там Мотовилихи и так далее. Как оно появилось? Что, это нельзя было контролировать? Что, нельзя было сказать, ребята, на этом основании...
Не совсем понимаю, о каком объекте идет речь.
Рядом со стеклянными башнями около моста.
Угу.
Неужели это нельзя контролировать? Неужели нужно настолько бояться УФАС с его примитивным подходом к ограничению конкуренции, когда сам УФАС тоже можно погрозить пальчиком? Вот я не понимаю этого. Это означает, ну, какое-то попустительство, нежелание работать, нежелание искать решение. Оно не может быть не найдено. Никто не говорит в обход закона. Придумайте ситуацию, в которой вы подойдете к исполнению закона с решением.
Сергей Александрович Шамарин, почетный архитектор России, президент Союза архитекторов при Каме, член Градсовета при главе города Перми, в гостях в программе «Районные кварталы». На этой неделе не переключайте радиоканал, ненадолго прервемся.
Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районные кварталы» на эфире Перми. У микрофона Артем Жаворонков, Сергей Александрович Шамарин, член Градсовета при главе города Перми, почетный архитектор России, президент Союза архитекторов при Каме, сегодня у нас в гостях. По поводу, опять же, проецирования какого бы то ни было опыта на пермскую территорию. Мы говорили с вами о
это возможно. Уникальности... Весь мир так строится.
Да, об уникальности и идентичности. Вот, мне
это очень важно.
Неужели
вопрос.
Мы не можем на уровне Перми разработать некие подходы, которые потом у нас бы заимствовали и проецировали на города Сибири, Урала.
Вы прямо готовы для вступления в Союз архитекторов?
Я за, но у меня нет необходимой квалификации.
Мы об этом же все время говорим. Вот смотрите, недавно я инициировал от Союза письмо, ну, недавно, в историческом времени, с полгода назад, может, чуть меньше, письмо о том, что раз возвращается идеология государственного строительства с использованием значительной экономии повторных проектов или типовых, то я предложил, используя творческий потенциал пермских архитекторов по заданию властей разного уровня, создать такие альбомы идеологий, подходов к проблемам. Вот небольшой садик, вот большой садик, вот садик на берегу реки, вот садик в деревне, а вот школа в небольшом поселении, а вот школа на склоне, там других нет. А вот и так далее, и так далее. Но по заданию, не фантазировать.
Причем по одному варианту для каждого или
да
по
почему?
Несколько?
Можно по нескольку
вот
даже
вам
создать.
Несколько вариантов.
И вот когда получится выбор, да, потом можно отбирать, получится выбор нескольких, может быть, десятков проектов, когда идентичность будет очевидна, поскольку пермяки для пермских территорий и краевых, там, для Чусового или Губахи, для Перми или Кунгура разрабатывали, что мешает их потом запустить в конкурсную систему 44-го ФЗ и строить уже, да, и весь мир, и вся Россия увидит. Смотрите, в Перми не только строят типовые, ссылаясь на 44-й, а строят
свои
адаптированные,
типовые.
Свои типовые. И при этом не надо больших усилий. Что вы думаете, это было написано губернатору? Губернатор получил, естественно, министру. Министр по подчинению там, строительства направил письмо.
Соответствующей службы?
Мэру. Мэр направил департаменту, и главный архитектор Лапшина, и получил нудное, длительное разъяснение, почему это никак нельзя и не получится.
Ну, а почему?
Не знаю, почему.
Но там ведь
абсолютная
есть
лень и безразличие к этой проблеме.
Я так думаю, что у них есть своя аргументация. Дмитрий Юрьевичу задам этот вопрос.
У них есть своя аргументация, она совершенно беспомощная. Они аргументируют, не желая делать.
А если посмотреть, вот абстрагироваться от реальности и посмотреть В будущее, я надеюсь, оно все-таки дойдет до нас вот именно в том качестве, в котором сегодня оно представляется архитектором. А на каких китах должна стоять вот эта самая пермская адаптация? Высотная, невысотная? Как вообще? Можно ли каким-то образом сегодня словами выразить ту самую проекцию?
Очень сложно, но мировая практика такова. Вот я хотел обратить внимание на эту идентичность, потому что есть знаменитая премия Притцкера. Это семья Притцкеров создала фонд. Поскольку Нобель обошел архитектуру, то они создали фонд, и вручается премия, равная Нобелевской. Все последние премии Притцкера вручены не звездам, типа Фостер там или кто-то еще, а архитекторам, которые нашли, по мнению фонда, идентичное решение у себя. Идеология и политика международного архитектурной общественности, да, говорит, создайте у себя свое. Это будет самое лучшее, что можно сделать. Знаете, но, представляете, это очень сложно, ведь нужно в Испании увидеть испанское. Это совсем не обязательно на доме быка рисовать, да, коридного. И в Перми совсем не обязательно кривую хату деревянную строить. Это все гораздо тоньше. Как воспринимается ландшафт, что мы видим, да, какие решения, как здесь будут жить, как работать и так далее. Все гораздо тоньше. Для этого есть профессионалы, архитектор.
А для тонкости этой сознания среднестатистического пермяка, да простят меня сейчас наши сограждане, уже созрело. Я просто нелепые совершенно проекты иногда вижу у нас. Вот если ехать по Закамску, по улице Маршала Рыбалка, рядом с бывшим кинотеатром «Экран» выросла коробка. Понятное дело, она отвечает каким-то экономическим потребностям этого района даже, но с точки зрения внешнего облика она будет стоять там ведь не одно десятилетие.
В этом и проблема архитектуры. Она будет коверкать сознание. Почему требуется качество среды и качество архитектуры? Потому что не одно поколение будет воспитываться. Смотрите, раньше мы с гордостью еще недавно, да, сказали, что действительно подвиг страны и ее людей, когда исчезли бараки и появилось жилье на семью. Это же, ну,
хрущевки вы имеете?
Не был, да. Хрущевки решили социальную задачу. Но сейчас строятся другие бараки, вертикальные. Качество квартир, социальное качество квартир, удобство, там, услуга, там, способ и так далее, оно не ухудшилось. Хрущевки продуманы до сантиметра. Да? А я иногда смотрю современные проекты, где входишь в коридор, в комнату, и представляешь, что если здесь поставлю книжный шкаф, то спать я уже буду только на боку. То есть квартиры не приспособлены для жизни. Они продаются исключительно как товар среднего качества для потребителя, у которого вот есть столько денег. Если у потребителя будет 80 рублей в кармане, у нас придумают квартиру там, в один квадратный метр, где он стоя будет пережидать какое-то время.
Грустная перспектива, если честно.
Это неправильный подход. Превращать квартиру не просто в жилье качественное, а превращать только в товар, покупается или нет.
Ну, у нас ведь огромное количество технологий. Я так понимаю, что многие строители, которые нас сейчас слушают, напряглись. Ведь у нас есть типовые проекты, которые тоже существуют не один год, опробованы десятилетиями.
Это как конечно, они 17 лет прошедших. Потому что те технологии, которые существуют уже не 17, а 20, 30, 40 лет, ни разу никем не сделана попытка что-то изменить. Вот к удивлению я узнал, что вот Суетин в стройпанель-комплекте предлагает в одном типовом проекте несколько вариантов планировки квартир. Это уже шаг вперед и шаг заметный. Но на самом деле преобразования могут быть гораздо больше.
Недавно узнал, с удивлением для себя, что вплоть до 48-го года, ну, до середины 40-х годов, архитектура была олимпийской дисциплиной, и олимпийское золото вручалось за архитектуру. Можете проверить, посмотреть. Действительно, есть, по-моему, даже за художественное творчество были такие там дисциплины и номинации. Mm-hmm. Качество архитектуры определяет качество архитекторов. И вы тоже за эфиром в беседах, которые мы вели на разных мероприятиях, сталкиваясь, говорили о том, что у нас есть проблемы с подготовкой кадров, да, сегодня. И, может быть, сегодня иногда стоило бы обратиться к петровским временам, собрать группу молодых талантливых ребят, отправить учиться за границу, а потом дать им возможность где-то реализовать себя здесь. Такой своеобразный социальный заказ, как мы из деревень, да, в город, в педуниверситет приглашаем.
Практически студентов. Этим пользуется Китай. В Китае поощряется учеба за границей в престижных университетах архитектурных, да? И по статистике примерно 30% только теряется, остальные возвращаются. Делать у себя. Учиться можно везде. Надо иметь в виду, что здесь мы тоже застоялись. У нас примерно 40 архитектурных школ в стране. Ну, вот миллионники, наши города.
И да, частных, и государственных?
И частных, и государственных. Но государственных большинство, 99%. Поэтому это как бы не сильно влияет. Итак, на нашу страну 40 школ. В Соединенных Штатах их больше 200. Причем все работают по своим программам. Нет идеологии, которая бы заставила их только так и только
нет
этому учить.
Архитектурного образовательного стандарта?
Есть стандарт, но он позволяет гибко каждому, да, находить свое. Вот в чем дело. И поразительно, одни упираются на практику, другие на стажировки, третьи на освоение компьютера, четвертое на материал и так далее. Везде есть своеобразие, везде расширяется круг того, кто выходит культурным человеком, потому что он должен знать историю, культуру, свою страну, историю архитектуры и так далее. Все это он знает. Но направление школы настолько разное, поэтому мы видим кучу разных решений.
У нас ни разу не слышал о архитектурных бюро наподобие тех, что существуют сегодня на Западе, когда известный архитектор, добившийся определенного успеха, имеющий определенный авторитет, собирает вокруг себя, ну, помимо команды, которая решает прикладные задачи по строительству и там, проектированию, еще и учеников. И можно было бы сказать, вот это ученик, я не знаю, Беллы Хадид, вот это ученик Дэвида Чиперфилда, вот это Антони Бешу или еще кто-нибудь. Почему у нас этого нет? У нас нет таких именитых архитекторов? Или...
Да почему? Те, кто архитекторы, работают давно в своих фирмах, они демонстрируют некие подходы, да, настаивают на решении каких-то принципов, для них это важно, эстетическую свою концепцию проявляют. И люди это впитывают, поэтому нет оснований не думать, что у нас не может быть учеников. Другое дело, что наших ведущих архитекторов мало кто признает как мастера, а, извините, 99,9 и 9,9 и еще каких тысячных Пермь застроена пермскими архитекторами.
А просто не было выбора.
Не было выбора, но, тем не менее, это Пермь. И вот пресловутое это «у нас нет архитекторов» или «Пермь» какой-то город полностью разбивается на то, когда его приезжают и смотрят наши даже коллеги соседние. Я в прошлом году челябинских архитекторов принимал. Они здесь были по делам, но заодно и посмотрели город. Я довольно напряженно себя чувствовал, потому что мне Челябинск нравился. Там есть свои особенности.
Там центр в граните.
Удачи. А они говорят, слушайте, у вас так классно, у нас вот этого нету. Саратовские приехали, ребята говорят, мы думали, а у вас оказывается. Ижевская специально в Пермь приезжает посмотреть, порыться там, поглядеть и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это миф, часто созданный желтой прессой или, может, кем-то еще, направленный на то, что нельзя делать.
Лучше там, где нас нет.
Да, нельзя делать. Надо, наоборот, любить город и искать в нем все, что можно быть хорошее и размножено, повторено, учтено, полюблено.
Дай это Бог. Заканчивается наше эфирное время, к большому сожалению. Сергей Александрович Шамарин, член Градостроительного совета при главе города Перми, президент Союза архитекторов Прикамья, почетный архитектор Российской Федерации, был гостем программы «Рынок квартала» на этой неделе. Провел ее для вас Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Сергей Александрович, спасибо. До новых встреч.
До свидания. Вам спасибо.
До свидания.